Ладно, притчи 19, во второй стих написано, нехорошие души без знания, и торопливые ногами оступиться. То есть, типично, когда мы хотим торопиться ногами, в смысле бегать туда-сюда, это получается скоро всего, что мы в грехе. Почему? Потому что, поскольку у нас есть мудрость, ты более медленно поступаешь. Столько людей делает такие глупости из-за того, что слишком быстро решение. Приняли решение, ну ладно, я так и чувствую, я так и буду делать. А поскольку читаем Библию регулярно, постепенно, Слово Божие начинается работать в нашем совести и в нашем ум, и наш образ жизни изменяется. И одна область, где это изменяется, это в том, что мы будем более медленны принять решение. Он много здесь говорил насчет богатства и бедности. Он сказал в 4 стихе, что богатство прибавляет много друзей, но бедный оставляется и другом своим. И дальше в 6 стихе написано, многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. То есть, поскольку у человека есть деньги, у него есть друзья. Но я думаю, что Иисус имел тех стихов в виду, когда он дал нам тот притч насчет заблудным сын. Где он сказал, что когда тот молодой человек взял все деньги от отцу и ушел далеко, у него было много друзей сперва, а потом, когда деньги уже закончились, он остался вообще без друзей. Итак, я думаю, что Иисус имел в виду, что это правда, но это очень недуховно. Человек, который на самом деле имеет отношение с Богом, его друзья, то есть братья и сестры во Христе, таких дружбы не будет зависеть от деньгах. Я думаю, он так толковал для нас этих стиха. 5 стих. Лжесвидетель не останется ненаказанным. Хотя в этом жизни кажется, что это так, что люди всякие хитрости делают, лжесвидетель даже кажется у них довольно хорошей жизни. И они до конца своих дней живут, кажется, нормально. А здесь написано, что лжесвидетель не останется ненаказанным. Можно толковать, я предлагаю, двум способом. Можно понять, что хотя поверхности для нас кажется, что у них, какой-то успех в жизни, без никакой наказания. Наверное, в психологическом плане у них есть страшное наказание. Или можно трактовать чуть по-другому. Что да, в этом жизни это так, что человек, который обманщик и всякий, получается у него очень хорошая жизнь, и он не получает никакое наказание. И наоборот, это бедные, нормальных людей, которые вообще страдают. Но, как я как раз сказал, раньше сегодня, когда Иисус придет, судный день будет. И во время судного дня будет всякие наказания и суд. Не будет так, что человек, который солгал, лжесвидетель сделал в этом жизни, он не будет в судном дне, останется ненаказанным. То есть факт того, что жизни получается не очень справедливой в этом жизни, это просто подчеркнуть для нас факт того, что судный день будет. Мы все страдаем с этим вопросом. Зачем? Хитрые людей, грешные людей, кажется, имеют очень успешные и хорошие жизни. И зачем? Тех, которые по-духовному живут в этом мире, кажется, страдают. Почему это так? И какое-то чувство у нас есть, что кое-что здесь не то. Справедливости здесь нет. Хотя мы знаем, что у Бога, в конце концов, должна быть справедливость. Я считаю, что тот ситуации есть. И чтобы учить нам, что тот жизнь – это не все. Что значит 6 тысяч, 7 тысяч лет? человеческой истории. Это один миг в контексте вечности. Это ничего. А поскольку мы во Христе, мы сможем смело ожидать тогда пришествия Иисуса и судный день. И люди имеют тенденцию как-то переживать. Ой, судный день, значит, мне надо встречаться с Господом. Ой-ой-ой. Но Давид и других, как и здесь, в этом притчах, верующих людей как-то смотрели более положительно, что «Ой, я так скучаю для тот день, я очень даже жду пришествия Иисуса, я очень жду судный день, потому что, в конце концов, справедливости будет сделан. Не только для меня, для нас в личном масштабе, а вообще для всех». 11 стих. Ну, каждый стих здесь мы сможем до конца разбирать, но везде. Ну, я просто пару предложений предлагаю. Вот, 11 стих. «Слава для Него быть снисходительным к проступкам». Наверное, мы думаем, кто я? В чем я могу славить в моем жизни? Как я, который получается такой низкий человек, как я могу снисходить кому? Разве я такой высокий? Нет. Я на полу. Как получается, что я смогу даже снисходить к человеку? Слава? Откуда у меня есть слава? Если мы живем по-духовному, мы понимаем так, что слава для нас – это, в принципе, простить человеку. У нас все есть в нашей жизни очень много людей, которые серьезно согрешили против нами. И поскольку мы будем им простить, тем более, кажется, без покаяния из их нам сторону, в этом плане здесь написано, мы сможем как-то снисходить к ним. То есть у нас есть высшее положение через того, что мы оказываем прощение к этому человеку. Это для нас слава. Это для нас кое-что очень высокое в жизни. И так и есть, что самый бедный человек, человек, который кажется вообще на полу, вообще на земле, умеет как-то получать какую-то славу, какую-то высоту в жизни. Потому что он просто простил какой-то проступок против него. И это в духовном плане является на самом деле для нас слава. 14 стих, немножко странно тоже. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Какие связи между наследством от родителей и разумная жена? Я думаю так. Он имел в виду, что если у вас есть какое-то наследство от родителей, ты ничего не сделал для этого. Ты просто так в жизни получилось, что ты это получил. А разумная жена от Господа. То есть, если у тебя есть разумная жена, это не из-за тебя. Это просто дар Божий. Это не из-за того, что ты такой хороший. Итак, я считаю, что есть какой-то рук в нашей жизни. Сверх наши возможности. Допустим, если у тебя есть очень хорошая жена или муж, то есть в семейной жизни, не думайте, что это из-за того, что ты такой хороший, что из-за того, что ты такой молодец, что ты такой умный. Нет. Это есть какой-то рук, какой-то процент в нашей жизни, который не зависит от нас. Так как если ты наследство получаешь от родителей, это не твой дело. Есть какой-то, судьба в жизни, который получилась так. И тоже он имел в виду, что если у тебя есть, я толкую, а вот если у тебя есть какой-то, очень счастливый семейный жизнь, это тоже какой-то рука Божия это сделал. Итак, есть какой-то роль в нашей жизни, который Бог играет. Короче, сверх наших сил. И те, которые в Бога не верят, или не верят очень сильно, они считают, что, как-то это все по нашему силу. По-моему, разум, по-моему, физический сил, по-моему, интеллект или всякие. А фактически это не так. Потому что, как и тоже Соломон писал где-то, бег – это не всегда самое быстрое, которые бегут, получается тогда венец. И каждая битва это не обязательно, самые силы, которые побеждают. Есть такой элемент в жизни, какой-то процент, который не зависит от нас. Если смотришь на твоем жизни, ладно, почему мы в положении, где мы пока находимся, частично из-за наших выборов, частично, но только частично. Есть тоже какой-то другой рук, который работал в нашей жизни. Неважно, если садить здесь миллионеров, то же самое. Если садить здесь самых бедных, все равно. Почему мы в этом положении? Это не из-за нашего, не 100% из-за наших сил, из-за наших решений, которые мы приняли. Или плохие, или хорошие, или мудрые, или глупые, или неразумные. Все равно. Есть какой-то рук в нашей жизни. И слава Богу, что это так. На самом деле, слава Богу, что это так. И что наша конечная судьба не зависит 100% на нашем сил. Иначе было бы вообще ужасно. 16 стих. Хранящий заповедь хранит душу свою. То есть делать согласно заповеди Божьей, то есть хранить Его заповеди, это как-то для нашей личной пользы. Есть такой логик там. Но, к сожалению, мы не очень логичны в духовном плане. Мы считаем, что нет, я очень логичный человек, я вижу красный свет, я туда не буду ходить. Если я вижу машину, то я такой логичный, нормальный человек, я туда не буду заходить, туда на улицу. Но в духовном плане мы вообще дураки, на самом деле. Потому что мы решаем не так, как нужно. Здесь написано, хранящий заповедь хранит душу свою. То есть, поскольку мы хотим хранить нашу душу, нашу жизнь вечную, то мы будем тогда хранять заповеди Божьи. Очень просто так получается, по идее. Но есть кое-что очень кривое внутри нашей природы. Мы это видим и потом не видим. Ладно, 17 стих. Благотворящий бедному дает взаимно Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Видимо, не в этом жизни. Опять, у нас есть такой вывод, что должен быть только, когда Иисус придет в судный день. Потому что в этом жизни это точно не так. Если по-другому, если ты кое-что отдал бедному, и обязательно ты получаешь 10 раз от Господа, это логично, хорошо, мы все так и сделали бы. И все становились очень богаты, очень быстро. Но так мы знаем, не получается. А что значит, когда Слово Божие написано здесь, и Бог воздаст ему за благодаяние его. В каком плане? Может быть, в психологическом плане, в этом жизни, я не спорю. Но в конце концов, я понимаю, что это в Царстве Божьем. Это когда Иисус придет. И тем более, я вижу из этого 17 стих, что Бог как-то идентифицировал себя самым бедным человеком. Потому что если ты какой-то благ сделаешь бедному, ты это делаешь Господу. И так Бог так очень любит как-то явить себя через самые низкие людей. И если мы просто не обращаем внимания, что тот человек для меня слишком низкий. Но видите, Бог все равно явился себе через, наверное, тот человек. И поскольку ты это делаешь к этому человеку, ты делаешь самому Богу. Помните тот притч Иисуса, где он сказал, что в последний день он будет сказать некоторому, молодцы, когда я голодовал, ты дал мне кушать. И они будут сказать, да нет. Я никогда, Иисус, с тобой не встречал голодный. Нет, он будет отвечать, поскольку ты это сделал, самые бедные, самые низкие, мои братья, ты это сделал прямо ко мне. Опять 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Разве зло, кажется, всегда достигнут, постигнут каждый человек. Особо, кажется, верующих людей. Приведу пример. Иисус, который никогда не согрешил, страдал на руках злых людей больше, чем всех. Итак, когда написано, что в конце концов зло не постигнет его, то есть праведник, это только может быть в контексте Царствия Божьего, что в конце концов в этом вечной жизни зло не постигнет, конечно. Итак, мы живем сегодня, веря, что все наши дела сегодня получаются какую-то награду, какой-то ответ, только тогда, когда Иисус придет. Поэтому, видите, важность понять, что Иисус придет, и что это является наша перспектива, наш конечный путь, и что мы не просто дрейфуем никуда или на кругом в этом жизни. Нет, у нас есть какое-то направление. И последний стих 29. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. То есть суд Бог сейчас приготовляет. Он готовляет вот суд или побой на тело, ну, для тела глупых. В этом жизни не получают, люди не получают, а суд как-то Бог готовит согласно нашим поступкам, ну, поступки в этом жизни. Значит, что мы как-то живем сейчас, прямо как-то перед судным троном Иисусом, хотя Он пока не пришел, каждое дело, которое мы совершаем, имеется какой-то ответ. В конце концов, когда Иисус придет, и Он как-то приготовляет тот судьба для нас прямо сегодня. Есть еще добавить?